Говорит Радио Свобода. Нагорный Карабах. Там вновь гибнут люди. Ваислав Шешель на свободе. Ошибка в фактах или в законе? Жизнь в Пальмире. Как будут восстанавливать римские развалины? Дерево Иванишвили, размашистые свадьбы, увольнение профессоров из Российского государственного гуманитарного университета, компромат, так называемые атаки на Путина, грязные технологии и новые поля битвы с соседями. Эти и другие темы в программе «Итоги недели Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. В ночь на 2 апреля в Нагорном Карабахе начался новый виток вооруженного противостояния. Обе стороны обвиняют друг друга. Армянские военные утверждают, что азербайджанские силы начали наступление. Азербайджанские военные заявляют, что отвечали на огонь. Министерство обороны Карабаха сообщило, что гибнут мирные жители, в том числе 12-летний ребенок. Азербайджанское министерство обороны сообщило о гибели 12 своих военнослужащих. Армянское министерство обороны отметило, что это самые интенсивные вооруженные действия с момента достижения режима прекращения огня в 1994 году и призвала США, Россию, Францию, сопредседателей так называемой Минской группы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, к немедленным действиям. При этом главы государств Армении и Азербайджана в момент возгорания конфликта находились в Вашингтоне. О том, что делать сейчас международному сообществу, мы беседуем с журналистом Аркадием Дубновым.
Информации достоверной зоны конфликта нету. Именно это и дает фору тем, кто начал военные действия, потому что понять, кто начал первым, в чьих это интересах больше, сейчас понять невозможно. По одной простой причине. Уже длительное время из зоны противостояния из-за угрозы гибели были выведены наблюдатели военные, международные. И это, в общем, достаточно выпуклое свидетельство того, что этим можно воспользоваться, вот по той причине, о которой я говорил. И второе, мне кажется, не случайным, что это началось возгорание, когда ни Ильхам Алиева, ни Сержа Саргсяна, президентов Армении и Азербайджана, не было в своих странах. Оба они присутствовали на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. И здесь всегда есть искушение сделать вид, что начальство не знало, что делали их военные подчиненные, в надежде на то, что каким-то образом военный успех будет достигнут, и тогда победителя не судят. А если все сложится неудачно, всегда можно будет свалить на них вину и заявить, что это было превышением полномочий, и высокое начальство здесь, что называется, ни при чем. Так что политические уловки здесь налицо.
Если говорить о саммите по ядерной безопасности, то Россия-то как раз на нем не присутствовала. И действительно, все в первый момент отметили, что возгорание ситуации в Карабахе произошло как раз в тот момент, когда в Вашингтоне оба лидера двух стран, Армении и Азербайджана, встречались с вице-президентом Джо Байденом, обсуждали Нагорный Карабах. И из этого даже есть уже спекуляции, что, может быть, Россия каким-то образом вмешалась и решила немножко насолить таким вот односторонним миротворческим усилиям Вашингтона.
Я видел подобного рода конспирологические изыски. При всем моем критическом отношении к путинской политике я не могу разделить эти изыски, потому что мне трудно предположить, во-первых, что у Кремля есть настолько весомые рычаги воздействия на ситуацию с какой-либо стороны. Ну, поскольку я предполагаю, кто начал первым, но говорить об этом вслух я не имею права, поскольку у меня нет этому свидетельства, есть только попытки какого-то анализа. Короче говоря, я не вижу оснований полагать, что у Москвы есть такого рода рычаги, которые позволили бы ей разогреть ситуацию настолько. Кроме того, очень рискованная игра, потому что мы находимся сегодня в состоянии не том, что было даже полгода назад, до 24 ноября 2015 года, когда случился инцидент со сбитым российским бомбардировщиком турецкими ВВС. И российско-турецкий конфликт сегодня – это такая постоянная константа. Подложить хворост, под которую вот этим розыгом конфликта в Карабахе, чрезвычайно опасно. Ведь тогда именно Карабах станет полем уже не риторического, соперничества, которое наступило после 24 ноября между Москвой и Анкарой, а, в общем, фактическим таким полем сражения, потому что Анкара поддержит Баку, Москва поддержит Ереван, и вперед.
Неожиданно выступила с довольно резким заявлением о ДКБ, довольно аморфная организация, которая мало в какие процессы на своей территории вмешивалась. С чем это связано?
Ну, ДКБ не может не отреагировать. Речь идет о конфликте, в котором имеет отношение член ДКБ Армения. Но я бы обратил внимание на то, что сейчас очень аккуратно подчеркивается обстоятельства, которые дают возможность ДКБ не быть втянутым, согласно своему уставу, на сторону своего союзника. Речь идет о том, что в конфликте участвует непризнанный Нагорный Карабах и Азербайджан. А непризнанный Нагорный Карабах не является членом ДКБ. Это еще одна такая уловка, которая, на мой взгляд, позволяет пока ДКБ держать некую такую дистанцию, заинтересованную, но дистанцию. Вы, если имеете в виду заявление пресс-секретаря ДКБ, да, о том, что действия Азербайджана не способствуют миротворению, ну, это заявление всегда, во-первых, может быть дезавуировано, а во-вторых, оно все-таки выдержано достаточно аккуратно, хотя и неожиданно, согласен.
Из предыдущей практики, из предыдущего опыта урегулирования вспышек напряженности в Нагорном Карабахе, что сейчас будет предприниматься и какие меры можно принять?
Первое, то, что называется, приостановить военные действия, потому что уже, если верить сообщениям, а я склонен этим сообщениям верить, гибнут мирные жители. Даже есть свидетельство, что среди погибших есть дети. Поэтому меня настораживает некое торможение со стороны тех, кто в первую очередь должен приложить все усилия. Я имею в виду сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Совершенно поразительное сообщение о том, что они намерены встретиться на следующей неделе в Вене. Это что такое? Значит, они дают возможность странам, что называется, немножечко доопределить свои военные усилия, добиться какого-то военного перевеса, либо дожидаться реакции каких-то больших дядей, да, и они сами умывают руки. Это совершенно для меня непонятно и очень как бы рискованно и подозрительно. Я думаю, что сегодня лучшим бы выходом было бы совместное заявление глав государств, которые присутствуют в этой Минской группе, я имею в виду Францию, Россию и Соединенные Штаты. И еще одно замечание, которое вот буквально только что сделано было известным российским дипломатом, мы с ним разговаривали, Анатолий Адамишин, сказал, что вообще самым лучшим было бы решением сегодня решить в том числе российско-турецкий конфликт. Это сделать заявление Эрдогана и Путина совместное, которое могло бы позволить остановить вот это разрастание. То есть оно бы выбило вообще табуретки всех, кто готов сегодня эскалировать ситуацию. Ну, это настолько экстравагантное, такое парадоксальное как бы предложение, что я даже не берусь его судить, но надо делать что-то срочное, иначе пожар начнет приобретать характер войны, в которой будут втянуты союзники Азербайджана, Армении. Ну, я имею в виду Карабаха, но мы понимаем же, о чем мы говорим, с разных сторон.
Спасибо. Мы беседовали с Аркадием Дубновым. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. На этой неделе Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге вынес вердикт «невиновен» сербскому националисту, главе сербской радикальной партии Ваиславу Шешелю. В Хорватии и Боснии, которые в первую очередь пострадали от пропагандистских речей Шешеля военных времен, вердикт суда был встречен гневом. Премьер-министр Хорватии Тихомир Орешković назвал решение суда позором. Это поражение Гаагского суда и прокуратуры. «Сегодня я нахожусь в Вуковаре, где он творил зло и не проявил раскаяния», сказал Орешković на пресс-конференции после решения Гаагского трибунала. Хорватский город Вуковар был полностью разрушен сербскими силами в 1991 году. Осада города закончилась массовой казнью хорватских военнопленных и изгнанием несербского населения. В Вуковаре до сих пор есть несколько домов, испещренных пулями и осколками снарядов. А в Республике Сербской в Боснии стоят скелеты домов, некогда принадлежавших хорватам. Боснийские сербы не стали их заселять, боясь правового возмездия. Премьер-министр Боснии и Герцеговины Денис Звиздич заявил, что не может понять, как человек, принимавший непосредственное участие в агрессии, может получить оправдательный приговор. Как правовое безумие оценили решение суда и все ассоциации родственников жертв югославских войн. Но не только в регионе решение Гаагского суда вызвало, скажем так, поднятые брови. Исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов Марк Эллис в разговоре с Радио Свобода назвал решение суда ошибкой факта и ошибкой закона.
Это дело не касалось военного руководителя, как Младич или Караджич. Здесь речь больше шла о политическом лидере. В центре внимания была связь между политическим руководством и преступлениями, которые были совершены. На мой взгляд, решение суда очень жесткое и, мне кажется, безосновательное. Оно игнорирует, отвергает и явно не берет во внимание прошлые решения суда и общие принципы международного уголовного права, особенно введенные с основания самого Гаагского трибунала. Это решение, я бы сказал, сложно даже защищать. В нем нет соответствия с существующим правом в этих важных вопросах.
Судья Жан-Клод Антонетти вынес заключение в приговоре Шешелю, что пропаганда националистической идеологии не является криминальным актом. Обвинение не смогло предоставить конкретной связи между националистическими речами Шешеля и совершенными преступлениями. Это я цитирую заявление Антонетти. Как вы оцениваете это заявление судьи?
Я просто не согласен с этой позицией. Юриспруденция в международных трибуналах, и не только по бывшей Югославии, оценивает это однозначно. Пропаганда ненависти может спровоцировать кого-то на совершение преступлений. И именно это в данном случае и произошло. На фронт пошли добровольцы. Эти добровольцы совершали убийства. Они стали изгонять мирное население, мирные семьи по этническому признаку. Человек может лично не принимать участие в этих преступлениях, но он явно подстрекал к ним, или помогал, или соучаствовал. Именно с таких позиций выступал прокурор. И, на мой взгляд, доказательств, поддерживающих это обвинение, было достаточно. Большинство судей, однако, сочли, что нет. Но говорить о том, что политическое подстрекательство через пропаганду ненависти не имеет отношения к подобного рода судебным процессам, это, на мой взгляд, неверно.
Учитывая довоенные призывы Шешеля создать Великую Сербию за счет людей других национальностей на Балканах, вы удивлены решением трибунала признать Шешеля невиновным?
Меня удивило, что суд ограничился анализом материалов и не распространил правовое исследование на прошлое решение трибунала, которое, я думаю, дали бы возможность выявить связь между политической целью создать Великую Сербию как частью криминального сговора тех лет и существовавшим приказом совершать преступление. Все это преступное предприятие имело в сердце, имело в своей основе цель создать Великую Сербию. Утверждать, что это не имеет никакого отношения к совершенным преступлениям, просто неправильно. Я очень надеюсь, что апелляционный суд отнесется к этому иначе и пересмотрит решение.
С какой проблемой столкнулось обвинение, что судьи смогли заявить, что прокуроры не предоставили достаточно доказательств наличия связи между речами Шешеля и преступлениями, совершенными его добровольческими отрядами?
Прокурор опирался на показания нескольких свидетелей, но их показания впоследствии развалились. Свидетели стали отзывать показания и отказывались участвовать в судебных слушаниях. Это одна из основных проблем трибунала. Когда свидетелям угрожают, они начинают отзывать свои показания просто из страха за свою жизнь, ведь они живут в тех же местах, где совершались эти преступления, и это давление очень сильно.
На вопросы «Радио Свободы» отвечал исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов Марк Эллис. Прокурору дается 30 дней на то, чтобы решить, подавать ли апелляцию. Затем он получает еще 90 дней на то, чтобы представить дело в апелляционный суд. Апелляция не займет 10 лет, как сам процесс. Апелляционный суд определяет, была ли допущена ошибка в фактах и ошибка в применении закона. Марк Эллис полагает, что ошибка была совершена и в том, и в другом. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Сирийские военные, которые на днях при поддержке российской авиации вытеснили боевиков, запрещенные в большинстве государств мира группировки «Исламское государство» из Пальмиры, обнаружили там захоронение с телами примерно 40 человек. Как передало сирийское государственное агентство САНА, в могиле на северо-восточной окраине Пальмиры много останков женщин и детей. Некоторые тела обезглавлены. Вокруг Пальмиры на этой неделе было много новостей, но в основном попытки оценить, что было уничтожено, а что сохранилось от объекта исторического наследия ЮНЕСКО. Об этом мы говорим с Катей Шерле, куратором коллекции Музея классического искусства во французском городе Мужен, известного тем, что 12 лет своей жизни в нем провел Пабло Пикассо. Докторская работа Кати Шерле была посвящена эволюции Пальмиры на протяжении веков.
Сейчас еще сложно оценить уровень разрушения. Очень многие памятники города были разрушены. Например, погребальные башни. Уже видно, что они разрушены. Это очень большая потеря. Храм Белла был феноменальным, и он разрушен. Триумфальная арка, часть колоннады. Да, мы опасались, что может быть и хуже, потому что мы не знали, что там происходит. Но разрушений все равно много. Так что сейчас есть некоторое чувство облегчения, что не все потеряно. Остались монументы древности, которые выглядят нетронутыми. Театр, например. Но процесс восстановления этих объектов будет очень долгим и потребует множества усилий. Да, сейчас есть много желающих участвовать в реконструкции, и это хорошо. Но пройдет еще много времени до того, как ученые смогут полностью оценить, что произошло.
Когда вы говорите о восстановлении этого культурного наследия, что вы имеете в виду? Как это будет происходить?
Есть несколько групп ученых, которые работали над тем, чтобы сохранить как можно больше информации о древнем городе. Некоторые памятники уже никогда не будут восстановлены. Например, на древних колоннах хранилась информация о древних торговцах, которые путешествовали из Пальмиры по всему региону, часто до Евфрата и берега Персидского залива. А некоторые уже 2 тысячелетия назад путешествовали даже до Бахрейна и Индии. Все эти записи теперь навсегда потеряны. Но у нас есть фотографии этих документов. И надо будет решить, будем ли мы восстанавливать эти строения. Группа ученых работала над трехмерным воссозданием этих колонн. Это важный проект, который уже был начат несколькими университетами. Но этот проект займет много времени. Он будет зависеть во многом от того, сколько средств выделит ЮНЕСКО, сколько сможет дать сама Сирия. В других случаях, например, камни были перемещены, сдвинуты, унесены и выброшены в другие места. Есть процесс в археологии, который называется анастилоз, когда ученые решают построить строение в точном соответствии с тем, как оно выглядело. Так что я надеюсь, что процесс будет развиваться в двух направлениях: в компьютерном моделировании того, что было, и в физическом восстановлении памятников на месте.
Какое наследие оставил после себя Халед Аль-Асаад, убитый боевиками ИГИЛа?
Директор музея, его хранитель, он был чрезвычайно важен для сохранения и познания Пальмиры. Он работал с польским профессором Михалом Гальвиковским, с несколькими группами из Норвегии. Он был отцом этого исторического города. Он посвятил ему всю жизнь, в буквальном смысле этого слова, как это ни трагично. Несмотря на то, что он уже вышел на пенсию, от него пытались получить информацию о спрятанных сокровищах, потому что часть экспонатов музея была спрятана, чтобы террористы не смогли их украсть.
Без него можно будет восстановить полную картину Пальмиры?
Думаю, сложно, потому что этот человек был живой легендой и живой памятью города Пальмира. Это огромная трагедия. Он родился в Пальмире, провел в ней всю свою жизнь и всю свою жизнь посвятил археологии. Его знания невозможно заменить, их невозможно восстановить. Но есть много групп ученых, которые работали в Пальмире и которые сейчас должны сформировать международный консилиум. Есть ученые во Франции, Великобритании, в Польше, Италии. Они постоянно встречаются, пытаются сохранить информацию. В прошлом декабре такая встреча прошла в Афинах. Так что знания есть, но нет ничего более ценного, чем жизнь одного этого человека, который провел все свои годы на развалинах Пальмиры. Он знал каждую ее черточку, каждый предмет. Музей Пальмиры был его детищем, его ребенком. Это не то, что мы все, кто ведет исследования и работают над объектом.
Что рассказывают о жизни того времени монументы Пальмиры?
Они рассказывают, что жизнь в этом городе была удивительной в начале римского периода. Когда город попал под управление Римской империи, в нем начало аккумулироваться фантастическое богатство. Представьте себе место в нескольких сотнях километров от побережья в пустыне, и вдруг в этом месте расцветает жизнь. И даже во времена споров и войн и римские императоры, и сами пальмирцы заботились о городе, потому что он занимал стратегическую позицию. И это видно по самому городу, по его фантастическим улицам, вдоль которых идет колоннада. Далеко не каждый город в те времена обладал таким богатством. На некоторых портретах женщин, а на теперь уже навсегда потерянных погребальных колоннах, можно видеть удивительные платки, полностью покрытые украшениями, в ушах исключительно тонкой работы сережки с жемчугом, привезенным из района Персидского залива. В тех же погребальных колоннах мы также нашли ткани, включая шелк. И вот этот город, который, кажется, брошен посреди пустыни, был настолько богат, что люди там даже шелк импортировали. Шелк из Китая, ведь это же удивительно. В документах древней Пальмиры, и это фантастически интересные записи, перечислены все товары, которые облагались налогом за то, что проходили через город. И там указано, например, пурпурный краситель для ткани. Это был самый дорогой краситель в мире. Его называли цветом императора. Ничего дороже этого найти было невозможно. И все это город получил благодаря своим международным связям.
Можно было называть Пальмиру единым городом.
Пальмирцы всегда были очень смешанным населением. Например, хотя на востоке Римской империи говорили в основном на греческом и на латыни, пальмирцы говорили на своем собственном диалекте, пальмирийском. Так что общество уже структурировалось вокруг собственного языка. Но социальное образование города строилось вокруг племен. И хотя город был колонией Римской империи, самым главным элементом городского управления были племена. И всей социальной жизнью управляли 4 основных племени. Они выполняли роль городского совета. То есть все местное управление было своим. И этот совет строил отношения с Римом и провинциями.
Вот вы сами сказали, что город расположен в нескольких сотнях километров от побережья, в пустыне. Что сделало его привлекательным? Что дало такой толчок развитию?
Мне кажется, что сами люди этого города решили для себя, что они будут успешными, что они построят успешную жизнь. Пальмира всегда была стратегически важным пунктом, потому что это соленый оазис. Так что там одновременно была и соль, которая нужна людям и животным, и вода. Так что все, кто шел от Средиземноморского побережья к Евфрату, останавливались именно в этом месте. Но все же, на мой взгляд, все дело в самих пальмирцах. Они решили, что будут активно участвовать в торговле и в создании собственных ресурсов. Например, они построили дамбы, чтобы развивать сельское хозяйство. Они развивали животноводство. У них было успешное овцеводство, например. И несмотря на то, что у них было мало ресурсов, они многое для себя сделали. Основных природных ресурсов того времени в Пальмире не было. Например, не было хорошего мрамора, золота, каких-то ценных металлов. Так что они все заработали торговлей, став связующим звеном между Востоком и Средиземноморьем.
Какую функцию в городе выполняли те монументы, которые больше не существуют? Хотя бы, ну, та же Триумфальная арка. Как она воспринималась в столь самостоятельном и отчасти вольном образовании?
Арка была напоминанием о том, что они принадлежат Римской империи. Они проходили под этой аркой и должны были испытывать гордость за то, что были частью Римской империи. Они ходили по улицам, украшенным колоннами, и должны были помнить о том, откуда пришло их богатство. Даже в античные времена люди задумывались о том, что они сделали со своей жизнью, как они превратили группу небольших племен в живой город со своим театром, со своими великолепными усыпальницами. Даже эти погребальные колонны были частью гордости за город, за то, что удалось приобрести предшественникам. Именно поэтому они были заполнены различными предметами и украшениями. Вообще, как человек, как ученый, изучающий Пальмиру, я верю, что у нее счастливое будущее. Изучение прошлого всегда напоминает мне о том, что перемены к лучшему приносят сами люди. И мы тоже можем изменить все к лучшему. Надо гордиться прошлым, и тогда будущее будет лучше.
Мы беседовали с куратором коллекции Музея классического искусства во французском городе Мужен Катей Шерли. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Итоги недели с вами подводит Ирина Лагунина. Бывший премьер-министр, основатель правящей коалиции «Грузинская мечта», миллиардер и меценат Бедзина Иванишвили решил пересадить в новые места десятки уникальных деревьев, растущих на Черноморском побережье Грузии. Один из кипарисов высотой в 50 метров и весом более 600 тонн доставляли в дендрологический парк моря Но для этого пришлось осуществить масштабную операцию с участием десятков инженеров и сотен рабочих. За операцией без преувеличения несколько дней следила вся Грузия. Многие считают начинание Иванишвили проявлением восточного падишахизма. Другие напоминают о его заслугах как щедрого мецената, указывая на то, что миллиардер уже не занимает никаких официальных постов и имеет право на хобби, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Огромное дерево, которое в течение нескольких дней, несмотря на ураганный ветер и шторм, гордо возвышалось на барже у побережья Черного моря, близ курортного городка у реки, наконец удалось выгрузить на берег и отправить на новое место, куда его пересадили по решению миллиардера Бидзины Иванишвили. 200-летний кипарис бережно вырыли из земли вместе с корнями в саженцевом хозяйстве Букнари. Это хозяйство Бидзина Иванишвили приобрел несколько лет назад. Кроме кипарисов, там растут тюльпановые лириодендроны. Бидзина Иванишвили очень любит деревья. В одном из интервью он сказал, что деревья – его главная страсть. Он решил пересадить их из Букнари в дендрологический парк Батуми и Тбилиси. Украсить ими новый концертный зал, который сам построил для сына популярного рэпера Бера, а также распорядился включить тюльпановые лириодендроны в масштабный проект «Панорама Тбилиси» по переустройству исторической части грузинской столицы. Но для того, чтобы перенести одно дерево весом в 640 тонн и высотой в 50 метров из Букнари на побережье у реки, пришлось сначала прорыть небольшой, но довольно глубокий канал, а затем построить насыпную дорогу в море. Сотни рабочих в течение нескольких дней трудились, не покладая рук, перемещая прекрасное дерево на баржу. Но штормовой ветер мешал транспортировке как по земле, так и по морю. Баржа все-таки подошла к месту назначения, но для выгрузки дерева пришлось ждать улучшения погоды. Не менее, а может и более сложные работы придется провести, чтобы пересадить кипарисы и лириодендроны в Батумский дендрологический парк, в Тбилисский ботанический сад и многие другие места, где, по мнению миллиардера, их красотой смогут наслаждаться. Насладиться не только он сам, но и все другие люди. Во всяком случае, саженцевое хозяйство Букнари не самое видное и известное место в стране, а вот Тбилисский и Батумский дендрарии, как и курортный городок Уреки, ежегодно посещают сотни тысяч грузин и иностранных гостей. Тем не менее, многие восприняли начинание Бидзины Иванишвили как проявление восточного падишахизма, обращая внимание на то, что даже самый богатый человек не имеет права потакать своим страстям и слабостям в нищей стране, где безработица в крупных городах достигает 50-60%. Причем речь ведь идет не просто об очень богатом человеке. Бидзина Иванишвили, как основатель правящей коалиции «Грузинская мечта», считается неформальным руководителем нынешнего правительства. Кабинет министров в значительной степени действительно укомплектован бывшими менеджерами его холдинга «Карту», одноименного банка, а также руководителями службы безопасности этих структур. Впрочем, Иванишвили добровольно подал в отставку с поста премьера и председателя коалиции в конце 2013 года и с тех пор не ведет публичную политическую деятельность. Член парламента от республиканской партии Леван Бердзинишвили сказал в интервью «Радио Свобода», что, будучи свободным человеком, Иванишвили имеет полное право распоряжаться своим имуществом так, как считает нужным, не нарушая при этом законов страны.
Вообще грузин привык вот к таким вещам, и, естественно, некоторые могут на это дело посмотреть как на падишахизм. Если бы господин Иванишвили находился бы у власти сейчас или реально правил вопросом, конечно, очень может быть, что это так и было бы воспринято. Но Иванишвили сейчас абсолютно независимое лицо, он не участвует в управлении страной, он не имеет никаких обязательств, так сказать, он простой грузинский миллиардер. И у него есть определенные вкусы. Иногда он покупает очень дорогие картины, а иногда ему нравятся вот такие вещи, как пересадка этого дерева. У него есть очень дорогая картина, например, Пикассо, «Дора Маар с кошкой». Говорят, что он его приобрел за 100 миллионов. Но что в этом плохого? Человек-миллиардер имеет право.
Считает господин Бердзинишвили. Однако его мнение разделяют далеко не все. Вот как на мою просьбу прокомментировать происходящее ответил один из наиболее востребованных и авторитетных в Грузии политологов Иосиф Цискаришвили.
Наверное, это уже аксиома, что миллиардеры самые умные люди на планете. И когда у человека на личном счету в банке красуется цифра с 9 нулями, переубедить его в каком-либо направлении просто не приходится. Но когда это происходит в стране, где безработица, к сожалению, растет, конечно, равнодушным к таким фактам безработные в Грузии особенно не могут если данный миллиардер занимался бы только деревьями.
Отметил политолог. Во время пересадки деревьев миллиардер столкнулся с яростным сопротивлением ряда неправительственных организаций, работающих в сфере охраны природы. Активисты НКО «Садоводы партизаны» приковывали себя к кипарисам, ложились на дорогу перед огромными экскаваторами, отчаянно пытались помешать работам по выкорчевыванию уникальных деревьев. Некоторых из них местная полиция даже арестовала на короткое время, но процесс пересадки деревьев продолжается. Миллиардер не нарушает никаких законов. Все разрешения выданы государственными органами. Картина происходящего будет неполной без напоминания о том, что Иванишвили, чье состояние оценивается в 5 миллиардов долларов, после возвращения на родину из России истратил пятую часть своего капитала, то есть 1 миллиард долларов, на различные благотворительные цели. Кроме страсти к деревьям, у него еще одна слабость – архитектура. Его стеклянный дворец, построенный по проекту японского архитектора Сина Такамацу, нависает над Тбилиси и считается интереснейшим произведением архитектурного искусства. Рядом со своим рабочим кабинетом в стеклянном дворце Иванишвили построил огромный аквариум с большим количеством разнообразных рыб. Маленькие рыбки отделены от больших толстой стеклянной перегородкой. Среди больших – два ската и даже акула. Акулу привезли детенышем, и она все еще растет. А в родовом селе Чорвила в Сачхерском районе миллиардер основал зоопарк среднего размера, в котором водятся даже пингвины. Правда, для того, чтобы нелетающие морские птицы не вымерли в теплом климате Грузии, для них пришлось создать специальное помещение с искусственным климатом. Говорят, на эти цели Иванишвили истратил несколько миллионов долларов. Не очень много по сравнению с общим объемом его капитала и суммой, истраченной на благотворительность за 16 лет после возвращения на родину из России.
О дереве Иванишвили рассказывал Георгий Кабаладзе. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Размашистые свадьбы, увольнения профессоров, компроматы, а иными некремлевскими словами, журналистские расследования – все это стало предметом обсуждения социальных сетей на этой неделе. Обзор дискуссии подготовил Александр Бобраков.
В начале недели много шуму в сети наделал известный миллиардер, а еще, как многие знают, поэт-песенник Михаил Гуцериев. Он с размахом женил своего сына Саида, а на свадьбе пели Стинг и Дженнифер Лопес. Дмитрий Закиров.
Стали известны гонорары звезд на свадьбе сына миллиардера Гуцериева. На выступление знаменитости потратили более 3 миллионов евро. Треть этой суммы ушла Дженнифер Лопес. 1,5 миллиона евро получил Стинг, а Энрике Иглесиас спел на свадьбе миллиардера за 500 тысяч евро. Меньше всех получила Алла Пугачева. Примадонна вышла на сцену за 300 тысяч евро, передает Life News.
Рустем Адагамов.
Никогда бы не подумал, что Стинг ездит бомбить по свадьбам. Я думал, это шутка. В долги влез, наверное.
Ярослав Греков.
Стинг и Элтон Джон унесли пирожки с капустой со свадьбы Гуцериева. Дженнифер Лопес видели осторожно сливающие водку из недопитых стаканов.
Твиттер – ложный вакуум.
Ну, теперь давай лезгинку, похлопав по плечу Стинга, сказал Гуцериев.
Михаил Козырев.
Что может свести вместе Элтона Джона, Дженнифер Лопес, Стинга, Патрисио Каас, Бейонс и Энрике Иглесиаса? Только два события – Грэмми и свадьба сына Михаила Гуцериева. Я смотрел на эти кадры и испытывал сложную гамму ощущений. От «красиво жить не запретишь» до «это же полный кошмар». А что скажете вы?
Мнения по большей части негативные. Завидуют, наверное. Владимир Терехов.
Российский народ с радостью и воодушевлением оплатил шикарную свадьбу сына миллиардера Гуцериева.
Ольга Бешлей.
Почему-то хочется жить в мире, где хотя бы Стинг ничего такого не делает.
Есть, впрочем, и примирительные реплики. Илья Брызгалов.
Сенаторе, значит, мафиози было петь незазорно, а Стингу чего стесняться? Артисты, проститутки и извозчики служат всем.
Андрей Егоров.
Меня, честно говоря, свадьба сына миллиардера Гуцериева вообще не заинтересовала. Но рассмешила реакция общественности. Вам в самом деле интересно, какого размера торт был на свадьбе и кто из звезд первой величины присутствовал? Мне все равно. Обидно, конечно, что не пригласили. Шучу. Но отсутствие чувства зависти, похоже, дает многие преимущества.
В конце концов, многие пришли к выводу, что свадьба, несмотря на всю свою эксклюзивность, в некотором смысле типична для современной России. Кирилл Шулика.
Свадьба сына Гуцериева, которую все обсуждают, это просто удивительный слепок современной России. Элтон Джон и Дженнифер Лопес, но с ансамблем «Лезгинка», свадебным платьем в 25 килограмм и поиском жены младшему сыну Гуцериева в 4 года. Настоящая российская действительность в миниатюре.
Максим Кононенко.
Вот этот вот хоровод мировых мегазвезд в чудовищном, похожем на кооперативную сауну начала 90-х зале Сафиса, это, конечно, возможно только сейчас и только здесь. Это настоящий пир во время чумы, не фигуральный, а реальный. Бейонсе и Стинг поют под третьим транспортным кольцом на свадьбе сына человека, который пишет песни для Ларисы Долиной и студентки зубного техникума. Роллс-Ройсы в грязи, платье невесты весом в 25 килограмм и тамада. Конкурс «Похищение невесты», а сейчас нам споет Стинг. Но ведь это чистое, концентрированное безумие.
Как безумие многие расценили и историю с увольнением известных профессоров из Российского государственного гуманитарного университета. Новый ректор РГГУ Евгений Вахненко был назначен в начале марта. Не прошло и месяца, как по сети разлетелась новость об увольнении профессоров. По списку имен можно было предположить, что преподавателей сокращали просто по возрасту. Новость потрясла всех, для кого имена этих ученых не пустой звук. Ирина Ершова.
Вот только что мне позвонила Нина Сергеевна Павлова, моя любимая и прекрасная, главный германист нашей страны. Ей просто позвонили сегодня утром и сообщили о сокращении. Она, между прочим, читает курс. Означает это следующее. Первым делом сократили всех стариков, которые были на маленьких деньгах профессорами-консультантами.
Владимир Пазников.
Информагентство стремительно разослали новость. Новый ректор РГГУ уволил Николая Алексеевича Федорова, крупнейшего русского латиниста, переводчика Вергилия, Горация, Цицерона, Тацита, Теренция, Бекона, Лока, Гоббса, Лейбница, автора учебника, по которому я и тысячи учили латынь. А с ним вместе уволили еще и самого крутого специалиста по Гоголю Юрия Манна. Причина – оптимизация. Вот так.
Большинство комментаторов восприняли происходящее как гибель университета. Игорь Лимборский.
Катастрофа или медленная смерть университета? Скорее, катастрофа.
Серафима Питерская.
Вообще, судя по составу уволенных, уволился РГГУ.
На следующий день ректор опроверг новость об увольнении. Осталось непонятным, кто и почему звонил профессорам, чтобы сообщить им об увольнении. Анна Степанова.
Ректор РГГУ сделал большие глаза, сказал, что никого не увольняют, и отозвал приказ. Это сегодня. А завтра?
Наконец, в здании РГГУ прошел митинг студентов и преподавателей, на котором выступил и ректор. Присутствовавшие цитируют основные тезисы его выступления. Лев Оборин.
Ивахненко. У вуза сложные финансовые обстоятельства. Действительно, был список уволенных, я его не подписывал. Мы не можем содержать всю группу из 15 потенциально увольняемых. С каждым будем говорить отдельно. У нас нет желания увольнять заслуженных людей. Там сработали на опережение. Как только я узнал, я все отменил. Они будут работать. Число проректоров сократим. Я готов уменьшить собственную зарплату, чтобы сохранить важные ставки проректоров. Я не хочу сказать, что мы должны уволить всех, но мы должны избавиться от дублирования структур. Кафедры объединяются, но никого не будут увольнять по личностным факторам.
Многие убеждены, что борьба еще не окончена. Алекс Крылов.
Руководство РГГУ, похоже, и правда хочет тихой сапой поувольнять лишних. Огласка спугнула слегка, но вряд ли ректор так просто откажется от этой мысли. Поговорил с преподавателями из других вузов. Рассказывают, что сейчас это повсеместно. Объединяют институты, увольняют лишних, делают своим синекуры, выселяют к черту на рога. Высвободившиеся здания быстренько толкают нужным людям.
Но пока протест остается действенной мерой, нужно ее применять, считают комментаторы. Александр Фельдберг.
Спасибо всем, кто вышел сегодня в защиту профессоров РГГУ. Таки да, это работает.
И еще о гласности. В начале недели Дмитрий Песков выступил с весьма необычным заявлением. Цитируем ТАСС.
Ряд СМИ готовит неприкрытую заказную информационную атаку на Путина и его окружение. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Очередной информационный вброс, претендующий на объективность, готовится в ближайшие дни. Мы получили весьма елейные запросы, составленные в допросной манере от организации, которая именует себя Международным консорциумом журналистских расследований, сказал Песков.
Многие удивились жанру превентивного разоблачения или, если угодно, компромата на компромат. Ольга Тимченко.
Класс, новый жанр. Мы сейчас вам в деталях расскажем, о чем именно нельзя рассказывать.
Твиттер «Ехидные новости».
Какой Песков молодец, заранее сделал рекламу и ничего не стал опровергать.
Глеб Кузнецов.
Логика на поверхности. Даже если вбросов не будет, то перестраховаться и привиться от них, как это называется на профессиональном языке, стоит в любом случае.
Разумеется, всех интересовало, что же такое будет в пресловутом вбросе, что в Кремле отнеслись к нему столь нервно. Айдар Муждабаев.
Мир замер в ожидании компромата на человека в 21 веке, развязавшего в Европе войны за территорию и гонения по национальному признаку.
Ждать вброса пришлось целых 3 дня, что породило целый жанр шуток про это ожидание. Станислав Яковлев.
Скоро будет вброс, что Виктор Янукович жив и легитимен.
Твиттер «Водка и мельдоний».
В случае вброса гражданам Российской Федерации следует лечь ногами к эпицентру вброса, закрыть глаза и уши, не мешать действиям полиции по наведению порядка.
Твиттер Константин Львович.
Тот случай, когда ожидание вброса приятнее самого вброса.
И вот в четверг, кажется, дождались. Агентство Рейтер опубликовало расследование, сделанное совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. Как некоторые и предполагали, расследование снова затронуло частную жизнь Владимира Путина.
По официальной информации, Григорий Баевский, 47-летний бизнес-партнер старого друга Путина, продал или передал недвижимость 3 женщинам. Еще в одном случае младшая дочь Путина Катерина Тихонова указала адрес квартиры, принадлежащей Баевскому, как свой собственный при регистрации компании. Баевский работал помощником другого близкого друга Путина, его партнера по дзюдо Аркадия Ротенберга. Помимо случая с Тихоновой, документы показывают, что в 2013 году Баевский передал дом с земельным участком в Успенском под Москвой в собственность Анне Зацепилиной. Успенская – один из самых дорогих в России пригородных поселков. Зацепилина – 81-летняя бабушка Алины Кабаевой, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, публично поддерживающей Путина. В прошлом году Баевский передал еще одну квартиру в высокотехнологичном закрытом комплексе в Москве Алисе Харчевой, 23-летней бывшей студентке, изучавшей международные отношения. Сумма сделки не раскрывается. В 2010 году группа студенток и предполагаемых студенток МГУ отметила день рождения Путина созданием календаря с их фотографиями. Харчева была в этом календаре девушкой апреля.
Свое саммари расследование предлагает Алексей Навальный.
А вообще-то даже досадно. Мы-то думаем, что там сложные схемы, разные башни. А Россия и ее национальные богатства просто большими кусками передаются тем, кто больше заботится о бабушке Алины Кабаевой.
Твиттер Мэри Эл.
Сначала Ротенберг получает много госконтрактов. А потом партнер Ротенберга передает недвижимость бабушке Кабаевой.
Твиттер Дюймовочка.
Стая стерхов, не улетевшая на юг, по данным Росреестра, владеет 5-комнатной квартирой в Москве, ранее принадлежащей Баевскому.
Но, кажется, большого успеха расследование не имело и воспринято скорее скептически. Кирилл Рогов.
Сначала был вброс по Якунину, потом вброс по Чайке, потом вброс по Пескову, потом вброс Пескова по вбросу по Путину, потом еще один вброс Пескова по вбросу по Путину, потом вброс по квартирам и женщинам Путина, вот-вот будет вброс по футболу, ну и под конец еще ждем вброс по погоде и по курсу доллара.
Елена Чаусова.
Весь просвещенный демократический мир 10 лет искал миллиарды Путина. А нашел трешку в Беляево. Небывалый успех. Теперь-то режим падет.
Александр Камаре.
Началась, как я понял, волна вбросов Путин и бабы. Это и есть бомба, которая разрушит режим?
Саша Сотник.
Слушайте, а у меня одного такое ощущение, что этот вброс – жест иллюзиониста, стремящегося отвлечь от чего-то гораздо большего и впечатляющего.
Дмитрий Врубель.
Я думал, что Путину предъявят 40 тысяч незахороненных трупов политических противников, убитых им лично. А предъявили то ли 2, то ли 3 любовниц. И это в 63 года. Теперь путинский рейтинг убежит за 90%. Увы, нам.
Правда, отдельные пропагандисты выгораживают Путина довольно смешно, и этим добавляют веселье. Сергей Марков.
Любой мужчина обязан обеспечить своих женщин жильем, а настоящий мужчина – настоящим жильем.
Но почему же Песков говорил о раскачивании лодки и сенсационных разоблачениях? Версия Михаила Пожарского.
То есть информация о наворованных миллиардах, спецназовцах на Донбассе и сбитом Боинге – это для них не страшно. А вот про дочерей жен-любовниц – это ой-ой-ой за личное задели. Не по-пацански под дых ударили. Вся пресс-служба теперь, стоя на ушах, негодует. Это же натурально, мафиозные доны, люди чести. Убивать и грабить для них нормально. Обвинения в грабежах и убийствах, как слону дробина. Да мы такие, хе-хе. Это в рамках правил игры. А вот семья, включая любовниц и других домашних питомцев, это святое, семью не трожь. У нас на Сицилии так не принято.
Обзор дискуссий в социальных сетях за неделю подготовил Александр Бобраков. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели» у микрофона Ирина Лагунина. Закончит этот час наша традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем со Славой Тарущиной. Слава, добрый день. Итак, пятница нам преподнесла сюрприз в виде очередного вброса. Не знаю, можно ли это называть журналистикой, можно ли это называть телевидением, но предоставлю вам слово для оценки.
Я так полагаю, что это вопрос риторический, потому что на самом деле понятно, что это не имеет отношения не только ни к журналистике и расследованию, но даже ни к здравому смыслу, ни к морали, ни к нравственности. То есть вообще ни к чему на свете. Это имеет отношение только к... которая странным образом связана с фамилией Пелевин. Герой Пелевина, любимый герой Пелевина, принимал плод своего разыгравшегося воображения за хронику реальных событий. Ну вот здесь вот такая игра фамилий Пелевин-Пелевина, но я думаю, что этот жанр вот именно так обозначить вполне уместно. Что, конечно, поражает даже тех зрителей, которых, казалось, уже вообще ничто не может поразить, такого бесцеремонного вмешательства в личную жизнь, в частную, в приватную жизнь людей не было уже давно, со времен прокурорского дела. И тогда это все-таки было обставлено чуть-чуть по-другому, и тогда это вызвало гигантский резонанс. Сейчас, мне кажется, сегодня поговорят, а завтра уже и забудут, потому что такие вещи стали абсолютно, ну, такими общеупотребительными, ежедневными и будничными. Никого ничего не удивляет. Хотя, конечно, не нужно быть юристом, чтобы понять, что здесь нарушено сразу несколько статей Конституции и Уголовного кодекса и прочее, прочее. Но пока никто из людей, которые вообще держат монополию на все эти замечательные вещи, никак не откликнулся. Вот это вот сочинение, я думаю, что нет смысла вникать вообще в подробности о том, как господин Касьянов отстраивал свою партию под свою любовницу Пелевину. Все, кого это интересует, уже и так знают эти волнующие подробности. Здесь грустно только одно. Вот, как всегда, грустная реальность и некоторые рифмы с судьбой Немцова. Потому что, как мы помним, год назад у Немцова ведь тоже так начиналось. Сначала в него швыряли зеленкой, даже не тортом, как Касьянова, а зеленкой. Потом были всевозможные прослушки и сливы. Точно так же происходит с Касьяновым. Но потом было то, что было. Вот лежащее вот это вот тело на асфальте, и тут же вокруг этого тела начинаются хороводы, вокруг мертвого тела хороводы в эфире, тут же выползает огромное количество девушек и женщин Немцова, и, кстати, и сегодня выползает одна из таких женщин, и эта традиция тоже продолжается, потому что даже мертвый Немцов, он крайне неугоден политическому классу, и в него продолжают лететь комья грязи. Кстати, тот же Немцов, однажды, когда ему дали серьезный эфир, ему почти не давали серьезного эфира, он вспомнил свой разговор в Нью-Йорке, ну, на заре своей политической карьеры с графом Шереметьевым. И вот тогда был очень интересный разговор о том, что граф Шереметьев отметил вот вектор движения России от варварства к пошлости. И вот теперь жизнь подтверждает правоту вот этого размышления и графа Шереметьева, и Немцова о том, что Россия будет двигаться от варварства к пошлости, но есть только некоторые коррективы, что мы к пошлости пришли, а от варварства не ушли. Мы как бы инкорпорировали в свою жизнь оба этих перспективных вектора развития. Что еще вот в этом фильме, если говорить о нюансах, в фильме, который называется «Касьянов день», очень можно даже сказать поэтическое такое название, там мелькают некоторые политологи. На Кургиняне-то и говорить, в общем-то, как бы не стоит. Он недавно в одном из ток-шоу орал с пеной у рта, а по-другому он без пены не может. Так вот он орал о том, что существует сейчас самое страшное, это партия национальной измены. И вот так, если послушать то, что происходит сегодня в телевизоре, то получается, что все те люди, которые в ящике не орут громко о своем патриотизме и о любви к национальному лидеру, это вот все и есть... члены партии измены. Так вот там еще был в этом фильме политолог Алексей Мухин. И вот Алексей Мухин, такое вообще ощущение, что фильма «Касьянов день» как бы иллюстрирует какие-то его очень важные представления о жизни, о том, как она сегодня развивается. Говорит, что Яшин пытается объяснить, а что происходит, когда Пелевина там, ну, в разговоре с Касьяновым, якобы, Пелевина якобы в разговоре с Касьяновым, якобы с Касьяновым, там, ну, какая-то мерзость звучит и в отношении Навального, и в отношении Яшина, то есть в отношении ближайших соратников по партии, когда авторы фильма пытаются объяснить, а почему так происходит, они обращаются к Мухину. И Мухин подсказывает им, он говорит, что Яшин и Касьянов соратники, но они оба борются за бренд Немцов. Поэтому вот нужно столкнуть лбами, вот как-то внутри этого бренда столкнуть лбами молодых политиков, и таким образом вот загустевает на экране вся эта каша. В общем, если бы это не было так грустно, то это было бы очень смешно, потому что это все происходило в день смеха, и у нас жизнь, наша политическая реальная жизнь настолько смешна, что она отменила вообще уже профессиональных там юмористов, сатириков, которых просто нельзя различить в густом тумане, который сегодня опустился вообще на нашу грешную землю. А вот то, что происходит в политике, это действительно и все эти методы, и все эти ток-шоу, это действительно очень смешно, если бы это не было так грустно.
Ну, вы знаете, Слава, я хочу вернуться к той мысли, что от варварства так и не ушли. Дело в том, что действительно, вот даже если посмотреть на последнюю неделю, то всю неделю открывали какие-то сплошные новые фронты и боролись по этим фронтам.
Да, это абсолютно верно. А был один день, если я не ошибаюсь, это была среда 30 марта, где были открыты сразу все, там, 3 или 4 фронта. Ток-шоу «Политика», это первый канал, серьезно обсуждали разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией. И правда, нужно сказать, что на Первом канале все-таки чуть-чуть больше дают возможности высказаться оппонентам. Там была украинская дама, политик, которая как-то разумно пыталась объяснить, что, вы знаете, это просто предложение одного из депутатов. Мы все предложения принимаем к рассмотрению. Об этом даже и речи-то нет вообще, о том, что это реальность. Но вот об этой гипотетической возможности говорили как о свершившемся факте. Это был один фронт борьбы. На другом фронте борьбы этот второй фронт был объявлен против вот пятой колонны и партии национальной измены. Это было на России. И там вот солировал как раз вот Кургинян. На канале НТВ там сражались с Литвой, с Латвией, с Польшей, с любым проявлением не просто инакомыслия, а какого-то другого взгляда на мир. И, кстати, один из польских гостей, он об этом и говорил, что любое несоответствие с мейнстримом уже рассматривается как национальная измена. Ну вот такова наша реальность, и количество вот этих вот ток-шоу и ораторов, которые считают, что у них есть монополия на истину, это растет в какой-то угрожающей прогрессии. И это действительно страшно.
Но вы знаете, у меня как раз не сложилось впечатление, что растет количество ораторов. Например, господин Мухин, упомянутый вами, был просто звездой всех эфиров, так же, как и господин Гуркинян. То есть количество вот этих заказных комментаторов очень небольшое, если посмотреть внимательно на каналы.
Да, вы это правы. Это я, может быть, не точно выразилась. Это да, это количество ограничено, но тем не менее там тоже внутри идут какие-то подвижки, и вдруг появляются новые звезды. Кстати, тот же Мухин, он появился относительно недавно. То есть он где-то на периферии мелькал, но в этих больших ток-шоу, ну вот, например, главное из которых там, допустим, Соловьев, прежде я его не видела там. Его туда не звали, там такие столпы вообще пропаганды. Ну, а теперь и Мухин хорош. Вот за счет Мухина как бы расширили тоже круг пропагандистов. Но я думаю, будут подтягиваться новые силы. Чем ближе к выборам, чем важнее стоит задача представить вот будущих депутатов. Сегодня, кстати, если я не ошибаюсь, начинается праймериз в «Единой России». И все это ток-шоу, это же такая возможность самопрезентации накануне выборов. Я думаю, что эти тенденции будут нарастать, потому что предпродажная стоимость депутатов и, так сказать, всех людей, которые составляют гордость политического класса, она ведь должна возрастать ближе к выборам. Так что я думаю, что нас ждут еще волнующие моменты, разоблачительные всякие разные.
Спасибо нашей традиционной рубрике «Телерейтинг» была Слава Тарущина. этом выпуск программы «Итоги недели» «Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.